Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся. Прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие радиослушатели, я приветствую вас сегодня с нашим новым гостем, и я благодарю сразу нашего дорогого Сергея Николаевича Дмитриева, главного редактора издательства «Вече». Он сказал именовать его только так, но я добавлю от себя, что вот подаренные уже книги говорят намного шире. А Сергей Николаевич, он и писатель, и поэт, и травелог.
Травелогер.
Путешественник, паломник, кем только он не является. Я добивался этого эфира очень давно. Вот, и Сергей Николаевич сегодня с нами здесь, в нашей уютной студии на Пятницкой. Опять же, в окружении книг, и перед ним его новая работа. Мы сегодня посвятим наш эфир. Из всего множества направлений выбрали только вот одну историческую фигуру, которая, наверное, тоже имеет какое-то отношение к нашей постсоветской истории. Так получилось, что Радонеж на протяжении двух недель говорит о больших, значимых персоналиях советского периода. Мы совсем недавно вспоминали Никиту Сергеевича Хрущева, говорили про Лаврентия Берия. А сегодня мы будем говорить про Анатолия Васильевича Луначарского, первого наркома просвещения, или, говоря русским языком, министра образования, наверное, да,
Сергей Николаевич? Да, именно так.
Вот, я умолкаю, потому что я передаю микрофон моему дорогому гостю, а он расскажет уже и о своей новой работе, о книге, которая, я повторю, лежит у нас на столе, но пока является для нас загадкой, да. И мы будем стремиться ее приобрести.
Дорогие слушатели, я хотел бы поблагодарить Радонеж за то, что я наконец-то сюда вновь приехал. Мне очень нравится эта радиостудия. А поговорить нам действительно есть о ком. Дело в том, что Анатолий Луначарский — это фигура такая знаковая, она такая, я бы сказал, очень важная для понимания советской истории. Недавно, в декабре, было 90 лет со дня его смерти. Он умер в 33-м году, в декабре, вот. А через полтора года будет ему 150 лет. Он 75-го года рождения, вот. Поэтому так совпало вот эти две даты, и мне удалось именно вот в этот промежуток завершить свою книгу. Называется она «Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции». Такое неожиданное название. Вот, честно скажу, для меня это самая, может быть, большая книга. Хотя у меня была книга о Грибоедове, об его убийстве и так далее, судьбе. У меня была книга же большая о Короленко, судьба нашего писателя великого русского. Но эта книга мне далась конечно, с большим трудом, но я очень рад, что эту работу завершил. Почему? Потому что мне удалось в архивах России и, главным образом, в архиве социально-политической истории в Москве найти уникальнейший документ. Могу сразу вам сказать, что более загадочной фигуры, чем Луначарский, нет в советской истории. Знаете почему? Потому что так получилось, что он, слава богу, не дожил до эпохи Большого террора, ушел раньше, и он получился как бы между двух, так сказать, огней. С одной стороны, его многие считают, ну, таким спасителем, так скажем, культуры, реабилитирующим советскую эпоху, да, а кто-то его считает все-таки виновным в различных вот таких вот неблаговидных поступках, и поэтому я попытался в этой книге дать объективную картину Луначарского.
Сергей Николаевич, я сразу предвосхищу ваше дальнейшее повествование. Ага. Это фамилия или же кличка, как у многих?
Луначарский? Да. Значит, смотрите, он вообще не Луначарский, он Антонов. Он Антонов. Реально его отец не был Луначарский, а Антонов. Откуда взялась фамилия Луначарский? Его дед был незаконно рожденный, и он, родившись от дворянина Чарнолузского, переделал фамилию на Луночарского. Сначала было Луночарский. И получилось так, что он взял фамилию от отчима. А реальным отцом его был некий Антонов, действительно статский советник, который, ну, имел роман с его мамой Луначарского. И получился анекдот. Он носил фамилию своего отчима, вот, а на самом деле он Антонов. Есть даже такая книга, она называется так: «Он же Антонов, он не Луначарский». И у него, знаете, что интересно, он же тоже был незаконнорожденный, получается. И у него вся судьба из-за этого была перековеркана. Уже 8 лет умер его реальный отец, мать его с семьей уехала в Киев. И вот началась его жизнь, ну, я бы сказал, не очень, так сказать, радостно, так скажем. Семья вот эта такая вот сложная. Учился он в Киевской гимназии. И, конечно, как и все, очень многие, вы знаете, в ту пору, он прям прыгнул... революционное такое движение. Он уже с 13-14 лет стал социал-демократом. Маевки, участие. Ну и потом началась его очень такая любопытная жизнь. Ведь только в 42 года он стал наркомом. Только в 42 года. А до 42 лет он 14 лет провел в эмиграции.
Он чуть ли не в 17 лет сам организовал, да? Какое-то движение.
Да. Он начал свое движение. Он сам поехал в Цюрих. Представляете, он сам поехал в Цюрих учиться в Цюрихском университете, но не доучился. Парадокс, знаете, в чем? Что этот человек высочайшего энциклопедизма не окончил никакого высшего заведения. Он год проучился в Цюрихе, чуть-чуть в Москве, и он не имеет высшего образования. Это был самоучка, который знал 8 языков, написал 4000 статей. Чтобы опубликовать полное собрание сочинений Луначарского, надо издать 70 с лишним томов. Этого никто никогда и не сделает. Но он был уникальный человек. И самое интересное, что Ленин, мало кто знает эту историю, Ленин уговаривал Луначарского переехать к нему в Швейцарию, выпускать газеты «Пролетарий», которые большевики выпускали. И это именно Ленин бегал за Луначарским, чтобы он к нему пришел как бы работать.
И они были знакомы с Надеждой Константиновной.
Да, они были знакомы. Вот, есть интересная история, как в 1904 году в ноябре в Париже Луначарский занимается в архивах, ему нравится писать пьесы, стихи. Вдруг к нему заявляется Ленин рано утром, в 6 утра. Звонок, значит, вы кто? Вы от Ленина? Он говорит, да я сам Ленин, я за вами приехал. И вот начинается этот период с 1904 по 1917 год, когда Луначарский вот входит фактически в руководство партии, он участвует в съездах партии, хотя в ЦК никогда он не был. Вот, и он включается вот в эту работу и входит, ну, так скажем, в десятку самых таких ярких деятелей большевиков. Вот, но... 1908 года примерно он полностью с Лениным порывает отношения. Все это было по поводу богостроительства. Это очень интересная тема. Мне кажется, можно целую лекцию прочитать, что такое богостроительство. Но вот эта идея Луначарского о том, что социализм – это и есть новая религия, что надо построить новую религию для пролетариата, для крестьянства, она, конечно, уникальная. Вот. Причем они вместе с Горьким это придумали.
Может быть, поэтому и есть какие-то вот эти пересечения мыслей, что социализм коррелирует с Новым Заветом.
Конечно. Смотрите, он в 1907 году сделал первый том, написал, называется книга у него «Религия и социализм». Потом она вышла вторым томом. Это самая большая работа о религии с точки зрения марксизма. И, ну, конечно, в чем был грех Луначарского в глазах Ленина? Ленин считал, что религия и социализм вообще не сопрягаются. А Луначарский, предвидя будущее общества, сказал: нет, надо религию подстроить под новый строй, надо, значит, придать богоустановленность, слушайте, какая интересная, богоустановленность советской власти. Он придумал такой термин. И Ленин с ним на этой почве поссорился. Кстати, очень много было сторонников у него. У него был сторонником и Базаров, и Богданов, и Горький Максим. Группа «Вперед», где состоял Луначарский, она включала в себя Калантай, Покровского. Даже Минжинский, будущий чекист, был сторонником Луначарского. Вот. Но этот период продолжался недолго. В 1914 года Луначарский стал все-таки опять к партии большевиков возвращаться. И в 1917 году, когда он приехал в мае в Россию, после Ленина уже, он примкнул опять к большевикам и стал наркомом просвещения в октябре 1917 года.
Вот кому мы все-таки обязаны, скажем так, возведением социализма, коммунизма в некий религиозный ранг.
Смотрите, что он предвосхитил. Вот смотрите, какая у него гениальность. Смотрите, это они с Красиным придумали, что надо сохранять мощи Ленина. Ведь когда Ленин умер, долго думали, что делать с ними.
Явно они, религиозный культ.
Да, да, они стали придумывать культ вождя. Это раз. Второе. Именно Луначарский писал о том, что надо крестные ходы заменить вот революционными праздниками, действиями, этими манифестациями первомайскими и так далее. Это они придумали. Красные октябрины, красная кремация, вот это придумано было в 20-м году, кремирование, значит, потом...
Не крестины, а звездины.
Да, звездины, вот, все эти имена они придумали. Потом, смотрите, они придумали членов политбюро, значит, как иконы ходить, понимаете? То есть... Его мы, конечно, можем в этом обвинять, но он писал, что не может обычный русский человек
оставаться.
Ему надо обязательно новую власть под него подстроить. Ленина это страшно бесило. Куда вы лезете? Мы без вас разберемся, у нас тут мировая революция. И вдруг он говорит: нет, крестьяне хотят, чтобы у нас был некий вождь, чтобы тут были наши вот... Кстати, он очень в этом смысле поддерживал середняков, так скажем, которые видели в этом. И вот я нашел, знаете, я нашел несколько писем, просто уникальных, где он пишет, вот смотрите, ноябрь 20-го года, он пишет, что патриарх Тихон нехороший, надо его как-то отодвинуть, но надо привлечь других людей. И вот он пишет, что нам надо богоустановленность советской власти установить, надо доказать правильность принципа отделения церкви от государства, и нужно согласовать коммунистический идеал с христианством. Он такую задачу в письме Ленину поставил в ноябре 20-го года и предложил ему встретиться с архиепископом Владимирой Путятой. Это вообще, конечно, такая авантюристическая фигура.
Это, по-моему, обновленец уже был.
Обновленец? Нет, смотрите, там какая была история. Его в 18-м году за попытку какого-то изнасилования лишили сана. И он именно в 18-м году стал сотрудничать с чекистами и создавать свою свободную трудовую церковь, это называлось, в Пензе. И каким-то образом он вышел на Луначарского. Луначарский не знал про эту историю с его обвинением. И он стал писать Ленину: встреться с этим Путятой. Он тебе все объяснит, как победить Тихона. Но что дальше было? Ленин, зная вот эти вот склонности Луначарского к богостроительству, что он сделал? Он пишет письмо Дзержинскому. Феликс Эдмундович, вы там разберитесь. Меня этот Луначарский, значит, в какую-то авантюру втягивает. Нужно ли встречаться с этим Путятой? Что делать? Смотрите, что пишет дальше Дзержинский. Церковь разваливается. Этому надо помочь, но никоим образом не возрождать ее в обновленной форме. То есть в 20-м году чекисты не хотели обновленческой церкви. Он пишет, надо проводить политику только в ВЧК. Значит, официальные отношения с попами недопустимы. Наша страна стоит коммунизм, а не религию. И он написал Ленину ни в коем случае Луначарского не допускать. Ленин говорит Луначарскому: слушай, я не буду встречаться ни с кем, ты давай сам по себе. Я тут привожу письма Лациса, чекиста Красикова. Вот. Дело в том, что, смотрите, в тот период церковью занималась ВЧК и наркомюст. И попытка Луначарского на наркопрос перетащить эту политику, ему запретили, короче. Он хотел даже, знаете, он хотел даже в наркомпросе создать департамент по религиозным вопросам. Представляете, он не боялся ругать ВЧК. Он пишет, ВЧК набрали непонятных людей. В наркомьюсте некий Красиков ничего не понимает. Он прям Ленину писал, давайте их всех уберем, а я буду заниматься в наркомпросе религиозным вопросом. Но Ленин на это не пошел, значит, не стал встречаться ни с Путятой, ни с другими. Вот. И получилось так, что Луначарский был отстранен от этой вот... Честно вам скажу, он был более мягкий, чем все остальные чекисты и прочие. Если бы его привлекли к этой работе, я думаю, что меньше было бы эксцессов. Кстати, по поводу разграбления церквей, вот этот 22-й год, он же выступил очень резко против.
Изъятие религиозной
да,
ценности.
Знаете, что да. Он говорил? Он говорит, подождите, давайте так. Во-первых, он настоял на том, чтобы при всех изъятиях ценностей присутствовали музейные работники. Троцкий страшно этого не хотел. Троцкий говорил, какие музейные работники? Мы сами будем разбираться, в Гохран все забираем, там разбираемся. Он говорит, нет, музейный работник должен присутствовать, смотреть, чтобы ничего не поломали, ризы там не оторвали, еще что-то. И он добился этого. То есть многие ценности его церкви сохранились только потому, что они потом попадали в музеи. Вот парадокс, ну, смотрите, вот парадокс, который для меня даже загадочен. Смотрите, мы все время говорили, что, значит, Советская Россия варварская, но при этой варварской России создается с помощью Грабаря и Луначарского реставрационное дело иконописное. Никогда его не было, как некого явления, да?
Мало кто знает.
Мало кто знает. Да. Создались эти мастерские реставрационные, стали пропаганда, значит, иконописи, стали выставки за рубежом делаться. То есть, с одной стороны, как бы грабили церкви, а с другой стороны, сохраняли это для будущих поколений, как музейные объекты.
Сергей Николаевич, ну это все при Ленине, это же до Сталина все было.
Конечно, да? До Сталина. Нет, 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 это было, смотрите, вот выставки все в Европе, иконописи были уже при Сталине. Кстати, я пишу в этой статье очень важную вещь, что непримиримейшим самым борцом с церковью был именно Ленин. Когда Ленин умирает, Тихона освобождают, Рыков встречается с Тихоном, патриархом, тот говорит, смотрите, он советскую власть принимает, для чего мы его держим фактически в тюрьме? Давайте его отпустим. И после этого именно Рыков и Луначарский, там еще туда входил Калинин, Бонч-Бруевич, Горбунов, то есть очень много было таких
старых интеллигентов,
которые не хотели этих репрессий. Они после смерти Ленина политику церковную, ну, смягчили, значит, хотя патриарх, вы знаете, умирает очень быстро, но обновленчество стало закатываться. То есть пик обновленчества был еще при Ленине, а потом оно потихоньку-потихоньку скатилось. И роль Луначарского здесь тоже очень большая.
Это прекрасно, потому что все-таки он был человечным каким-то таким, кажется мне, персонажем по отношению, и не только к церкви, наверное.
Да.
Меня удивило, например, вот этот факт удивил, когда на съезде каком-то, если я не ошибаюсь, как пишут о нем очевидцы, Луначарский заплакал, узнав об обстреле Кремля.
Так вот, смотрите, первая попытка его отставки была как раз в ноябре 1917 года, когда он узнал, что обстреливается Кремль. И он истерично сказал, я ухожу, я варварское правительство. Ленин его уговорил, знаете, только благодаря чему, что он сначала было вообще понимание, что все разрушено. Нет, когда узнали, что разрушено не все, он остался. И смотрите, что очень важно. Вот в этом письме, которое я вам рассказывал, есть такой очень момент интересный. Он пишет, что чекисты придумали уничтожить вообще всю церковь. Он пишет, Владимир Ильич, вы не представляете, Шпицберг такой был, Шпицберг, он заявил, что церковь должна быть вообще уничтожена, закрыта. И он пишет, это полное, смотрите, термин такой, он пишет, что это невозможно. Представляете? То есть фактически он как бы странно, защищал, что церковь нужно оставлять. Дальше.
Почему Ленин прислушивался к нему? Неужели
сейчас
только на старых связях?
Смотрите, очень интересный момент. Когда в 19-м году решался вопрос, можно ли школы использовать для церковной работы, вы не поверите, Калинин и Луначарский провели через политбюро решение, что можно, так как в деревнях нет других помещений, то воскресные школы могут в школах заседать в обычных, представляете? Дальше, был случай интересный, прям комический, пишет Луначарский Ленину, Владимир Ильич, почему мы запрещаем оперным певцам в церкви петь? Я считаю, он пишет, это неправильно. Оперный певец имеет право по своим религиозным взглядам, значит, петь в церкви. И что вы думаете, Ленин пишет? Он пишет, да, вы согласны. Следующий интересный момент. Церковные книги предлагали чекисты вообще уничтожать. Лобачевский пишет Ленину, это вообще безобразие, как это может быть? Ленин говорит, да, вы согласны. То есть, понимаете, его немножко сдерживало вот это...
Корректировал все-таки хищнические инстинкты. Да.
Или, допустим, представляете, только в 29-м году запретили верующим учителям преподавать. До 29-го года, до отставки Луначарского, да почти все верующие были, у нас не было неверующих учителей, но их, слава богу, за это не выгоняли с работы. А вот с 29-го года, как он ушел, началась вот эта вакханалия, ну, большой перелом, вот это началось. И до моей работы вот этой никто не знал, почему ушел в отставку Луначарский. Я выяснил это, я даже нашел документы. Он ушел в отставку в июле 29-го года. Знаете почему? Потому что он выступил против сноса в Кремле Чудова и Вознесенского монастырей. Я нашел документ, он назвал это «Ломка в Кремле». Это уникальный документ, он Молотову написал и Калинину, что безобразие, что Кремль потеряет субъектность свою как объект всемирного наследия. Кстати, 17 церквей же снесли с 29-го года, а снос двух монастырей приведет просто к катастрофе. На политбюро в присутствии Сталина сказали, что это тут, Луначарский, куда ты лезешь? Это нам надо, чтобы строить казармы в ЦИКа. Ведь и снесли эти два монастыря из-за этого, представляете? Он говорит, ребята, ну постройте вы за Кремлем эту свою школу ЦИКа, оставьте эти монастыри. Нет. И вот только когда он ушел, в сентябре 29-го года, начались взрывы. В 30-м году храм Христа, значит, и вот эти все монастыри стали сносить именно после. Плюс к этому он выступал против распродажи Эрмитажа. Это была очень трагическая история, вы знаете. Он не допускал, он был не против продажи, скажем, там, бриллиантов, там, какой-то прикладной, но не музейных шедевров. Как только он уходит, приходит Бубнов, и начинается продажа Рафаэля, Рембрандта, Ван Гога и так далее, и так далее. То есть, представляете, это был, ну, как вам сказать, такой был Дон Кихот, я его называю. То есть, он был как Дон Кихот, бросался на мельнице варварства советского, но ему не все удавалось.
А Бубнов все-таки несопоставим, да, абсолютно, по человеческим,
абсолютно.
И по профессиональным.
Смотрите,
тоже.
Бубнов был военный человек. Он возглавлял фактически главпур, как бы это сейчас называют, политическое управление. И он все подписывал. Знаете, я нашел документ, у меня они приводятся в книге. Бубнов пишет, прошу разрешить продажу Рафаэля, там, Эндрю Меллону, миллиардеру там, США. Прошу разрешить продажу Ван Гога или там проще. Один раз был сбой, очень интересный. Он написал записку Сталину на политбюро, что прошу разрешить продажу Леонардо да Винчи. Сталин спрашивает... А сколько у нас этих Леонардо да Винчи? Он говорит, так у нас две картины осталось. Сталин говорит, да вы очумели там что? Я привожу пример, что именно Сталин в 33-м году остановил эти распродажи. Ну, конечно, повлияло здесь еще кризис 29-го года. Цены упали, не было такого спроса. Но то, что внутри партии были вот две такие группировки, одна такая очень резкая, значит, антирелигиозная, другая такая более сдержанная, и туда входил Луначарский.
Сергей Николаевич, ну все-таки вот мы сейчас говорим, вы знаете, вот некое зазеркалье, порой кажется какой-то морок. Мы совсем недавно провели цикл передач по книге митрополита Тихона Шевкунова, ага. «Российский урок. Ага. Гибель империи».
Гибель империи.
И я сейчас параллельно читаю князя Николая Дмитриевича Живахова, он был товарищем оберпрокурора Святейшего Синода, колоссальная православная империя. Люди, которым не было равных по интеллекту, скажем так, члены Государственного Совета. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Проходит какой-то год, даже не проходит, и вот из всего, так сказать, российского истеблишмента, если говорить современным языком, мы... опираемся только на Луначарского и только благодаря ему сохраняем какие-то остатки культуры. То есть вот это сопоставить, представить, как-то вообразить.
Смотрите, знаете, что произошло? Вот как раз отец Тихон-то как раз об этом и пишет, Шевкунов. То есть, понимаете, произошла какая-то жуткий слом вселенского масштаба. Вот представляете, была одна империя, одна власть, в том числе православная такая мощная структура, церковь, и вдруг все это рушится.
И растворяется в никуда.
И куда-то исчезает. И слава тебе, Господи, что появились фигуры типа Луначарского. А если появился какой-нибудь там, тот же Бухарин там, или Троцкий, который бы взял власть, значит, на компросе. Кстати, я нашел документ уникальный, что Троцкий хитрый был. Он в 22-м году хотел стать наркомом просвещения. Ленин еще был жив, и он говорит, ты у меня наследник будешь, Троцкий, а мы Луначарского уберем и тебя поставим. Представляете, что бы было, если бы он в 22-м году возглавил наркомпрос. То же самое Бухарин. В 29-м году, мало кто знает, именно Бухарину предлагали, когда уходил Луначарский в отставку, именно Бухарину, он уже был в оппозиции, там в правой, да, чтобы его вот как-то отстранить, его предлагали, но, слава богу, этого не произошло. То есть, произошла вот этот, как я говорю, вот этот слом, и на этой вот ниве, слава богу, Луначарский, знаете, его заслуга огромная какая, он же привлек к работе Бенуа, Грабаря, Брюсова, Блока, Булгакова.
Ну, с Горьким он хорошо.
Горький. Знаком, то есть, да. Понимаете, вот вся основная элита, конечно, он привлек и футуристов. Конечно, он привлек и леваков. Типа там, я не знаю, там Пунин там был, этот самый Малевич, Кандинский. Он их тоже привлек. Но он их всех пытался привлечь, интеллигентов, а потом произошел такой резкий поворот в конце 20-х годов, когда реалисты уже фактически стали первыми лицами, скажем, в искусстве. Левые уходят в сторону, создается там союз писателей, союз художников, другой. Все эти рапы, левы были побеждены, как бы, да, левацкие. И он тоже здесь сыграл большую роль.
Это тоже тяжелая история, конечно, для российской культуры. Вот это, я сейчас читаю воспоминания Ходосевича и прочих вот деятелей таких, подобного периода. В голове не укладывается, как на фоне вот такой прославленной русской культуры, откуда-то взялись вот такие веяния. Но, видимо, и тому надо было быть тоже.
Конечно. Вы знаете, вот смотрите, я тут тоже интересно читал статью. Смотрите, что такое начало 20 века? Полная революция физики, квантовая механика появляется, теория относительности появляется. В искусстве... До революции же появились черные квадраты, они же не появились в 18-м году, правильно? Все появляется еще тогда, это такой индустриализация какая-то бешеная. И вот это параллельно шло в культуре, в науке и вот в политике. Все это взрывается как бомба. Но потом потихоньку начинает как бы
устаканиваться.
Это так, закон такой, понимаете? Вот. И слава богу, что были такие люди, как Бонч-Бруевич, как Калинин, как Луначарский, которые как-то сдерживали вот эту вот стихию. На мой взгляд, реабилитация вот советской эпохи, кстати, очень важный, на мой взгляд, момент. Понимаете, мы немножко советскую эпоху воспринимаем как какое-то некое наказание. Да? Ну, наказание, так сказать, России было, вот это испытание советской вот этой революции. Но с другой стороны, если мы посмотрим протяжение там 70-80 лет, все-таки советская власть вырулила с помощью разных как бы причин, победив фашистскую Германию, она вырулила к какому-то национальному, так сказать, возрождению. Правильно? Она постепенно, да, делая ошибки, делая, значит, очень тяжелые были периоды, все-таки позитивную роль стала играть советская власть. Особенно с 41-го года. Вот. И мы сейчас должны оценивать эту власть. Ну, я всегда привожу пример, как китайцы мудро сказали. Они же сказали, что Мао Цзэдун на 30% ошибался, на 70% он был прав. Если бы когда-нибудь сами для себя сказали, что да, советская власть на 70% была правильной так с властью, так скажем, а на 30% она была не совсем правильной. Но у нас этого нет, к сожалению. Знаете, у нас есть подсознание такой вещь, что вся эпоха советской власти была плохая. Так нельзя говорить. Я для себя, знаете, выявил такие пятилетки. У нас были такие пятилетки, очень тяжелые. У нас было, смотрите, несколько пятилеток самых тяжелых. Это 17-22, потом 29-33, потом 37-й, там, условно говоря, 40-й, потом чуть-чуть там 50-е. Если мы эти пятилетки, признаем отрицательными, то остальной это период времени было развитие позитивное.
Даже годы застоя, они все-таки сказывались положительно как-то.
Смотрите, а 17-22 год, несмотря на то, что мы сегодня с вами обсуждаем, смотрите, у нас появилось сотни музеев, это заслуга Луначарского, у нас открывались музеи там в Спасской Лутовиново, там Ясная Поляна, все музеи были созданы вот в этот жуткий период. У нас театры. Откуда театры все взялись? Все эти вахтанговские, все эти камерные, все эти мирхольдовские театры, это все было в эту эпоху. Откуда у нас взялась система образования лучшая в мире? Она там рождалась вот в эту тяжелую эпоху. Откуда у нас появлялись те патриоты, которые победили на фронтах Великой Отечественной войны? Откуда добровольцы взялись? Миллионы добровольцев. Они все вот в этот период появились. Жуков, знаете, интересную вещь сказал. Его спросили, как, почему мы победили немцев? Он говорит, да потому что мы комсомольца воспитали за 20 лет, который пришел и победил немцев. Понимаете?
Конечно, можно судить шире, но главный козырь с вами, Сергей Николаевич, мы были самой читающей страной в мире.
Да,
и вот это
да.
Вот, конечно, ностальгия. Да,
да. Знаете, что интересно? Я в этой книжке описываю, это очень интересный момент. Был же момент жуткий, в 17-19 год, когда в России вообще книги печатались, ну, почти не печатались. Горький придумал с Гржебиным печатать все книги за границей. И тут такая была история интересная. Советская власть должна была валюту платить в те годы для того, чтобы печатать те же учебники за границей. Но с 22 года именно Луначарский сказал, что, друзья, надо создавать свою издательскую систему, надо создавать свою типографию и полиграфию. И с 22 года вот этот начался всплеск бешеной развития книги, обеспечения книгами, и мы стали самой читающей страной мира.
Причем именно Луначарскому, насколько мне известно, принадлежит идея, скажем так, реконструкции классических произведений. Не все под слом, что предлагали большевистские деятели, а какой-то иначе взгляд, совершенно другой, альтернативный на русскую историю, на русскую культуру, которая в том числе и была царской дореволюционной.
Конечно, смотрите, 23-й год, юбилей нашего великого драматурга Островского. Что вы думаете делает Луначарский? Вдруг он говорит... Назад к Луначарскому. Ему говорят, как назад к Луначарскому? Назад к Островскому. Он говорит, как? Вперед к Мирхольду. Нет. Он страшно ругает Мирхольда за его эти все футуристические изыски. Значит, и малый театр при нем расцветает за счет Островского. Понимаете? То же самое, кто издавал полное собрание сочинений Пушкина? Луначарский. Кто был первым директором Пушкинского дома? Луначарский. Кто был главным редактором издательства «Академия» известнейшее? Луначарский. Кто собрание сочинений Толстого в 50 томах издал? Луначарский. Понимаете? То есть мы, с одной стороны...
должны. Это плоды, плоды.
Да. Он первый, кстати, сказал, что надо сделать фототипии всех рукописей Пушкина. В 30-м году были отфотографированы, сейчас мы это называем цифровые копии, они были в фотографиях все рукописи Пушкина. Представляете? Вот, то есть, вот такие вещи, которые вот я описываю. Допустим, вот очень важный момент. Смотрите, начинается революция. Начинается разграбление усадеб, там, музеев. Что делает Луначарский? Он говорит, мы не имеем права, вывозить культурные ценности за рубеж. Запретили. У всех частных лиц мы должны забрать все, национализировать. И куда отдать? Отдать в музеи.
Это спасение русской культуры отчасти. Сергей Николаевич, а вы обратились к этой фигуре намеренно? Были ли какие-то...
Смотрите, все началось с Короленко. В 88 году появились письма Короленко к Луначарскому. Я эту историю стал в 88 году смотреть, пошел в архив в Ленинской библиотеке.
Появились печати, да, я прошу прощения?
Да, у меня была... Да, печати, они впервые были изданы. Письма Короленко к Луначарскому, они были написаны в 20 году, а в 88 только опубликованы. И меня заинтересовала эта история... Во-первых, как Короленко мощно громил большевиков, мне это понравилось, там, сказать, как он смог их, значит, в этих письмах критиковать. Вот. И я впервые в 88 году зацепил фигуру Луначарского. Да, они тогда были в конфликте, вы знаете эту историю. Эти письма как появились? Они появились как протест Короленко против политики большевиков. И я тогда зацепился за него. Написал, кстати, вот в журнале тоже и «Москва» была публикация о том, что тогда был нравственно победителем все-таки Короленко. То, что он осуждал большевиков за их политику, а он оправдывался. И вот зацепившись за эту фигуру, когда мне предложили, а это проект очень интересный, страницы советской и российской истории, написать биографию Луначарского, я помнил вот эту историю. Ее еще раз, значит, изучил и начал писать уже более широкую, что ли, так скажем, биографию наркома просвещения.
Какие-то прецеденты были до вас обращения?
Честно вам скажу, две книги ЖЗЛ были такие слабые, но это просто жутко. Вот могу сказать, что отставку, которую я вам сегодня рассказал, отставка Луначарского в этих двух книгах занимала две строчки. Там было написано так. В 29-м году Луначарский ушел в отставку. Почему он ушел?
Кстати, хотел спросить вас, постигла ли его судьба многих репрессированных?
Смотрите, у него, я говорю, ему немножко повезло. Во-первых, у него очень были хорошие отношения со Сталином. Чтобы понимать, он еще с Юго-Западного фронта, когда Сталин там под Царицыном воевал, он туда приезжал к нему, и у него установились хорошие отношения. Луначарский не был троцкистом. Это ошибка многих называть. Он очень резко ругался с Троцким. Луначарский имел, как Дон Кихот, свойство. Он ругался с Зиновьевым, он ругался с Каменевым, он ругался с Бухариным. То есть он никого не боялся, так скажем. И Сталин, понимая вот его важную роль культурную, он с ним никогда не ссорился. Когда Луначарский ушел в отставку, он же ведь не исчез. Смотрите, он стал академиком.
Но это добровольно он отставку принял?
Ну, нет, он не хотел уходить. Но когда он выступил против сноса церквей, распродажи, ему сказали, слушай, ты уходи, мы без тебя тут все разберемся. Но, смотрите, что сделал Сталин, очень важно. Смотрите, Луначарский стал академиком, возглавил ученый комитет в ЦИКа, он возглавил всю научную работу в стране. А в 1933 году, за полгода до смерти, Сталин назначает его послом в Мадриде. У нас не было посольства в Мадриде до 1933 года. И он, представляете, у него уже глаз один был, у него была операция, у него один глаз был потерян полностью, правый глаз ему вырезали, Луначарскому. Представляете, он фактически инвалиду, у него сердце было больное, назначает его на пост посла в Мадриде. И умирает Луначарский, знаете где? Он ехал в Мадрид, заехал в Ментону, это Франция, и где там он, там и умирает. И, конечно, то, что он умер в 1933 году, его спасло от возможных репрессий. Дело в том, что, смотрите, расстреляны были Яковлева, его зам, Эпштейн, его зам, Герц, его зам, и, самое главное, Бубнов, будущий его преемник, тоже был расстрелян.
То есть, а в чем их обвиняли?
А это уже троцкистские дела. Дело в том, что Бубнов-то был троцкистом, причем троцкистом, который реально признал свою вот эту вот ошибку, но он потом стал наркомом. Вы знаете, что Крупская была троцкистская, и она оправдывалась, значит, перед Сталином в 20-е годы. Яковлева, его зам, знаете, почему ее расстреляли? Потому что Яковлева была, возглавляла Петроградская ЧК в 18-19 году. И ей вспомнили историю вот тех лет. Но, видите, он все-таки вовремя ушел.
Все-таки страшное было время, страшное когда время. Культ личности
жуткое время, да. И цвел, жуткое да. время, особенно вот 37-38 год, это вообще какая-то непостижимая, я не знаю, это какая-то, знаете, вакханалия непостижимая, этот Ежов, откуда-то взявшийся, так сказать. Конечно, Сталин здесь очень виноват во всей этой истории, но это настолько сложный вот этот прецедент. Я не знаю, кто еще когда-то докопается до всего этого.
Ну, сейчас объясняют очень просто, что шла просто борьба Сталина с Лениным и с ленинским наследием, и с его аппаратом, скажем так, грубо. По-моему, это преувеличение. На самом деле, да, это чисто дьявольская какая-то история.
Какая-то, да, дьявольская история. Представляете, ну зачем надо было, хотя... Мы же много очень книг издаем в издательстве «Вече» по этим репрессиям. Мы издали книгу документов ФСБ про всем репрессиям. Там вообще удивительная картина получается. Смотрите, из 1,5 миллионов репрессированных вот в 1937-1938 году всего 40 тысяч было членов партии. Нам все время говорили с вами, что это разборки внутри партии. Там. Вдруг выясняется, что только 40 тысяч человек было членов партии. Остальные кто были? Остальные были рабочие, остальные были крестьяне. Понимаете? И не получается эта история, что это была разборка внутри партии. Нет. Это была какая-то другая история. Потом, смотрите, что такое 37-й год? Это действительно нарастание военной угрозы. Это нарастание, приход Гитлера к власти, там Франко в Испании, японцы на нас лезут. То есть был какой-то маниакальный у власти, значит, боязнь, что появятся какие-то враги, причем появятся они среди рабочего класса и крестьян, и надо их подавить заранее. Представляете? Какая-то дьявольская, вот вы правильно говорите, идея.
Ну, само название «враг народа».
Да, «враг народа».
Это уже дьявольское.
Да, вот это все произошло, и с этим долго надо еще разбираться.
Да, это очень, так сказать, вот главный аргумент противников советской власти, вот эти репрессии, колоссальные жертвы.
Хотя, знаете, я скажу одну фразу. Мы издали книгу Земского «Почему народ не восстал?» Почему народ не восстал? Потому что, смотрите, Земсков, он очень мудрый историк, он говорит, с 18 по 53 год в России проживало 400 миллионов человек. Ну, умирали, рождались. Репрессированного было 8 миллионов человек. Это 2% населения. А расстреляно было всего там 0,5% населения. Да, это много, Но это не 100 миллионов, как писал Солженицын. Это кошмарная была история, но она не была, как вам сказать, охватывающей весь...
Запредельной, да?
Запредельной. Она не была запредельной. Если мы возьмем, сколько было репрессировано там, я не знаю, в той же Америке в какой-то период там, то есть это немножко не те цифры, хотя это, конечно, огромные цифры. Причем, смотрите, из 8 миллионов, 4 миллиона это были сосланные кулаки, крестьяне. Это не расстрелянные. Это не расстрелянные.
Ну, практически им был подписан смертный приговор, тем более, что многих ссылали вообще в места необитаемые.
Да, да. Да, все правильно, но мы же знаем с вами эту историю, что в 1938 году 300 тысяч человек из лагерей отпустили домой, 300 тысяч. Из 4 миллионов крестьян сосланных, 1,5 миллиона вернулись потом. То есть какая-то проходила такая, ну вот, сложная история.
Сложная, сложная. Такое кровопускание совершенно непонятное, ненужное. Россия сама себя как-то...
Да.
Освобождал, я не знаю, от чего, от последствий этого культа
личности. Кстати, вы знаете, вот очень большой грех, в том числе были грехи, конечно, у Луначарского. Ну, первый грех его, это то, что я вам рассказывал, это антирелигиозное его, так сказать, участие.
А на ваш взгляд, все-таки он был атеистом настоящим?
Нет.
Нет, да?
Нет. Я нашел, знаете, я сейчас прочитаю одно письмо, все будут просто в шоке. Мог ли Луначарский, если он неверующий, писать вот так, смотрите. Он писал, кому, думаете, писал? Архиепископу, смотрите. «Бурное море житейское еще носит на своих волнах мою ладью». Это пишет Луначарский. «И я рад всей душой иметь вас, архиепископа, в числе дорогих ценных сотрудников по восстановлению устоев апостольской церкви». Кстати, он говорит про восстановление устоев апостольской церкви.
А кому он пишет? Какому архиепископу?
Митрополиту, этому архиепископу Путяти. В 19-м году. «И надо восстановить жизнь по евангельскому учению во всей первобытной чистоте». Дальше. «Уверен, при вашем сотрудничестве мы покажем миру, что истина Господня пребывает вовек». Я когда прочитал это письмо, я не поверил, что Луначарский может писать о возвращении к апостольской церкви, про истину Господню. Видимо, они все были, как культурные люди, такими скрытыми, ну, как сказать, верующими скрытыми. Ведь известна история, что Сталин же тоже в конце жизни сделал шаг все-таки к церкви. Я был на Новом Афоне, он же там долго, по полгода жил. Есть версия, что он ходил, причащался и так далее. Это вот последние годы его жизни.
Ну, я думаю, это не более чем версия.
Не более чем версия, но то, что мы знаем про, значит, 43-й год, когда все-таки патриаршество было восстановлено, когда, значит, власть пошла
на... встреча это была с тремя митрополитами.
Да, с тремя митрополитами. То есть какое-то изменение происходило.
Но завершилась эта история очень плачевно.
Да, очень плачевно, но сам факт, что даже вот эти люди, как Луначарский и Сталин, у них в головах там...
Ну, просто люди той эпохи.
Ну, конечно. Все, конечно. Они люди той эпохи были.
Сергей Николаевич, а сложно вот готовить такие мемуары и работать с документами?
Очень сложно.
Как сегодня архивы
очень
открыты, закрыты?
Смотрите,
закрыты.
Расскажу. Очень интересно. Архив социально-политической истории. Прихожу я туда и нахожу огромный личный фонд Луначарского. Меня, знаете, что больше всего поражало? Я открываю дело, там, 1922 года, и смотрю, что его никто не видел. Его никто не открывал до меня.
Ну что это, рукописи?
Это дела, 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 дела. Сотни дел. Они подобраны.
То есть подшивка.
Подшивка. По определенному принципу. Допустим, переписка с ВЧК. Отдельное дело. Переписка с Лениным – отдельное дело. Допустим, музейное дело, театральное дело. Ты находишь документы, и там вдруг обнаруживаешь какой-нибудь шедевральный какой-то документ. Они открыты, они не закрыты. Но мало кто туда идет. Знаете, в чем беда-то вся? До меня никто 30 лет не...
Почему? Это просто неинтересно?
Неинтересно, некому. Но мы знаем, что сейчас очень мало стало профессиональных историков, очень мало. Чтобы туда прийти, я, извините, полгода жизни должен был ходить в этот архив. Я искал, тысячи документов просмотрел, чтобы найти. Это очень сложная работа.
И все это ждет своих публикаций.
Конечно, да? Конечно, вы что? Все это ждет своих... Я уже не говорю, что в архиве литературы и истории, РГАЛИ называется, там огромный фонд его, я еще его не разобрал до конца, там все его стихи, он же написал 40 пьес, они там лежат, сотни стихов неопубликованных. лежат.
А вот вы сказали о собрании сочинений предполагаемом. Все это в рукописи существует?
Нет, да? Это все вот разрозненных таких листочках. Да. Это даже, представляете, вот как вот я, допустим, нашел стихи Луначарского. К примеру, он первый был переводчиком Омара Хайяма. Мало кто знает, еще в 910 году с итальянского языка Луначарский переводил Омара Хайяма. Потом Бальман, потом там еще кто-то, и стал Хайям у нас сейчас самый лучший поэт Востока. Или он, допустим, взял, перевел там, он и Гёте переводил, и других поэтов. То есть, ну, это мало кто знает. Мало кто знает.
Я вот о чем сейчас подумал. Как бы сложилась судьба таких самородков, что ли, да, людей выдающихся во многом. Ведь мы видим, что Анатолий Васильевич был очень одаренным во многих отношениях. Если бы его друзьями не был, скажем, Владимир Ленин, там, Надежда Крупская и прочие вот эти вот революционеры, которые поставили Россию на грани исторической катастрофы.
Смотрите, очень интересная история с Богдановым. Помните, я упоминал Богданова, он был второй человек в партии до революции, и они страшно поругались с Лениным. А Луначарский женился на сестре Богданова. Анна Александровна Богданова была женой Луначарского. И как получилось, что когда произошла революция, Богданов говорит: «Слушай, ты что с этим Лениным связался? Ты уйди от Ленина, ты, давай мы, я тут про литкульте там, давай уйди от Ленина, мы с тобой будем заниматься культурой». Ему Луначарский очень интересно ответил. Он говорит: «Ты пойми, преображается мир, мы строим новую вселенную, я хочу участвовать в этом проекте. Ну, ты сиди в моем политкурте». Кстати, Богданов ведь потом, вы знаете, ушел же в институт переливания крови, заразился, умер, там, да там такая трагическая тоже история. Но тот ушел в сторону, а этот все-таки остался. И неизвестно, кто правильно поступил. Этот хотя бы хоть что-то спас, понимаете? Хоть Блока помогал спасти, хоть Гумилева полагал, он хоть Бунина спасал. То есть он хоть что-то сделал для культуры, а Богданов ушел и ничего не сделал.
Я хочу сказать, что вы подтверждаете вот эту формулировку очень многих моих авторов, которые говорят о том, что одержимость революции, если можно так выразиться, то есть присутствие людей непосредственно, скажем так, религиозно озабоченных сломом мира, созданием новой эпохи, это было все реально, такие конечно, люди были.
Конечно, конечно.
И Ленин их прекрасно отслеживал,
конечно,
он чувствовал
конечно,
тоже.
Конечно, конечно, конечно. Нет, я же вам говорю, что Ленин, видите, я вам приводил примеры, что когда Луначарский критиковал Ленина, Ленин шел навстречу Луначарскому. Вот самый вам интересный пример, в 22-м году Политбюро приняло решение закрыть Большой театр, Малый театр, Александрийский и балет вообще ликвидировать. Что вы думаете делать Луначарскому? Он поднимает профсоюзы, Мособлсовет, Ленсовет, значит, Калинина, и на Политбюро Ленин, как проигравший, говорит: ну ладно, Анатолий Васильевич, ну, согласен, не будем закрывать Большой театр. То есть, представляете, он отстоял Большой театр от Ленина.
Какова должна быть аргументация, какая должна быть, да?
И главное, он не боялся, понимаете, он не боялся с Лениным ругаться. Он говорит: Владимир Ильич, вот, вот вы здесь глупость говорите. Вы говорите, что балет — это буржуазное искусство. Это мировое народное искусство, он доказывал. Представляете, Ленин говорит: зачем нам этот балет? Зачем нам балет? Нам балет не нужен. Вот мы должны ему памятник поставить за то, что он спас русский балет.
Ну, вообще работа с архивами, работа с такими документами, она очень благодарная, потому что ты непосредственно окунаешься вообще в эту эпоху.
Да.
А как вы выбирали? Что вы выбирали? У вас был какой-то план уже?
Нет, да? Смотрите, у меня была, ну, естественно, вся его биография жизни, и я, что я находил интересно, я нанизывал как бы на хронику его жизни.
Можно просто утонуть, насколько,
ну, конечно,
я понимаю.
Ну, я вот, смотрите, я отработал архив вот РГСПИ, там, может быть, там 500 дел я посмотрел, и вот на основании этого я книгу и написал. Я не спорю, что где-то еще лежат документы, которые надо использовать. То есть это такая, знаете, ловля рыбы в большом водоеме. Что поймал, то и... Но, слава богу, мне удалось, знаете, вот это вот важное очень, как отставка произошла, что было после отставки, вот, почему он, его отношения со всеми вождями, с Лениным, со Сталиным, с Троцким, это я все установил.
И вы наверняка даете его отношение, да, как-то оно прослеживается по прочтению книги к главным, скажем
конечно,
так, главарям.
Конечно,
да?
Конечно, конечно, конечно. Нет, он, естественно, уважал Ленина, он с ним постоянно спорил. Он со Сталиным имел корректные отношения, но тоже с ним спорил. Кстати, очень интересная история, как факт вам назову. Все говорят, вот Сталин был, уже все решал. Вот называю вам документ, который переворачивает сознание людей. Смотрите, 29-й год, Луначарского отставка. Кого ставить наркомом? Значит, кто-то предлагает Бухарина, а кто-то предлагает Бубнова. Что происходит? Сталин предлагает поставить Бухарина, но на Политбюро 27 года, знаете, как решают? Орджоникидзе, Ворошилов, Молотов и прочие голосуют против Сталина. И Сталин проигрывает И Ворошилов пишет Орджоникидзе письмо. Вчера было голосование по Бухарину, мы прокатили Кобу. Коба на меня злится, но что сделаешь? Он проиграл.
Какой год?
29-й. То есть получается, что 29-й год Сталин не мог решить такой вопрос. Я привожу факты, которые меня, знаете, вообще убили. Есть такой документ, называется он «Дневник посещений кабинета Сталина». Смотрю, 29-й год. И удивляюсь, Молотов к нему зашел в ЗАГО 2 раза, Луначарский 2 раза, Рыков вообще ни разу не зашел. Смотрю, 30-й год. Молотов был 3 раза, потом 2 раза. То есть получается, что в 29-30 году Сталин ничего не решал. Все решалось на коллективных политбюро, там, совнаркомах и так далее. И только с 34-го, с 35-го, 36-го годов у Сталина уже 500 посетителей в кабинете. А в 39-м уже 2000 посетителей в кабинете. То есть, как власть потихоньку перемещалась год за годом в кабинет Сталина. А до этого она не была у него там.
А вот с чем это связано, интересно?
Я объясню. Просто система руководства страны, я был в шоке.
Централизовалась, да?
Нет, смотрите, нет. Знаете, что интересно? Настолько была демократическая форма руководства страны, меня поражавшая. Каждые 2-3 дня было заседание политбюро, на котором выносилось 50 вопросов и присутствовало до 50 человек. То есть это был коллективный стиль руководства. Но к концу 30-х годов он стал трансформироваться, все стало решаться уже реально кучкой политбюро, там 5-7 человек. А уже после этого Сталин вообще перестал собирать и политбюро, и он съезды, вы знаете, не собирал.
То есть демократия деградировала.
Да, то есть авторитарность возрастала, возрастала, возрастала. К концу жизни она стала, ну, авторитарной.
Культ. Вот,
культ стал, да, но до этого его не было. Представляете, если Луначарский мог победить Ленина в политбюро, значит, была у них какая-то форма демократии.
Но власть засасывает, и она изменяет вообще самого,
конечно,
человека,
конечно,
да, и,
конечно,
саму систему.
Конечно, конечно.
Это очень опасный прецедент, который был нам дан в советское,
да,
время.
Да.
И были вот такие фигуры, которые как-то ограничивали, в том числе и создание культа, я думаю.
Конечно,
потому что,
конечно,
роль Луначарского здесь тоже,
конечно,
непереоценима.
Вот. Конечно, он тоже много ошибок допускал. Нельзя его считать там святым, нельзя его считать, значит, безгрешным. Это был человек со своими страстями.
Да и время было очень грешное,
скажем так. Конечно, конечно. Латинизация. Я вот написал статью недавно в журнале, она вышла. Наш современник называется «Латинизация русского языка». Мало кто знает, что к 30-му году 74 народа Российской Федерации были переведены на латиницу. И Луначарский в 30-м году пишет статью, пора и русский язык переводить на латиницу. Представляете, была какая катастрофа?
А зачем? Какая цель?
Я сейчас расскажу. Идея была какая? Скоро будет мировая революция, всем нужен один язык. Латиница – это мировая, так
сказать,
эсперанто такое. Мировое, да. Надо всех перевести, и нам проще будет управлять Европой. Они как говорили? А что мы сейчас захватим Европу и будем управлять с помощью латинского языка, так сказать. И он в 30-м году сделал очень большую ошибку. Он написал статью, что пора русский язык переводить на латиницу. Вдруг, вы не поверите, кто возмутился? Сталин. Сталин, значит, вызвал Бубнова и говорит, что это такое? Какая, что это? А он говорит, Владимир Иосиф Ильич, у нас только 4 языка не латинизированы. Это армянский, грузинский, значит, еврейский и русский. Пора их... Он говорит, нет, ребят, прекращаем. Никакой мировой революции не будет.
Об этом вообще никто не знает.
Да, никакой революции. Я об этом статью больше написал. Никакой революции не будет. Возвращаем все, и все 74 языка перевели куда? На кириллицу. К 1939 году все языки РСФСР были на кириллице. Сейчас казахи, значит, пытаются идти на латин. Но это глупость, конечно. Но у нас был случай, когда люди, смотрите, начинали на кириллице, переводили на латиницу, потом опять на кириллице.
Будем надеяться, что не только перевод не состоится нашего великого, свободного,
да,
и недооцененного русского, да, языка, но и он пополнится новыми словами и очистится сам по себе, потому что это проблема из проблем сегодня.
Конечно, конечно.
Русский язык, и говорить об этом можно очень,
конечно,
много. Я,
конечно,
вспоминаю нашего,
конечно,
доктора филологических наук, профессора Всеволода Юрьевича Троицкого, который написал множество статей об оздоровлении нашего русского языка. Но как-то все воз и ныне там. Министерство культуры пока на это внимание не обращает. Мы, к великому сожалению, дорогой Сергей Николаевич, должны закончить нашу сегодняшнюю встречу. Она вот только-только началась, только-только я увидел вот так вот эти книги, и вроде бы мы даже ни о чем не успели сказать, но мы наметили, я думаю, для наших слушателей некий конспект для размышлений. А мне бы хотелось в завершении передачи, чтобы вы рассказали, где можно приобрести эту книгу и как она называется.
Смотрите, она называется «Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции». К сожалению, она выпущена тиражом не очень большим. И купить ее можно, я вам всем советую, в лавке историков, как раз в архиве РГСПИ. Это архив социально-политической истории. Находится он напротив Совета Федерации. Улица, сейчас забываю, как она называется. Вот. И там можно ее купить. Но скоро она будет и в интернете. Вот. Она, видите, сделана, конечно, очень подарочная.
Потрясающая книга.
Потрясающая, да. Тут все документы. Огромный, толстый. Смотрите, том. Какие документы. Здесь даже его все расписки, письма ставили.
Это Вече издало, да?
Да, да, это Вече издало, да.
Дорогой Сергей Николаевич, я вам очень благодарен за то, что вы показали, как правильно составлять настоящие биографии, как правильно работать с документами. Я думаю, вообще историки или будущие историки, которые нас слушают, они сегодня поймут, что поле для деятельности, для изысканий, настоящих написаний таких великолепных работ, оно еще не паханное, несмотря на то, что, казалось бы, мы открыли Америку уже во всей полноте. Да. Я беседовал с нашим одним автором, Священным Сане, сейчас не скажу его имя, но он занимался тоже очень много в архивах, и в частности он сообщил о том, что многие архивные данные, к сожалению, закрываются. Это касается личных дел новомучеников, исповедников российских. По тем или иным причинам есть мы такое, пока не понимаем.
Есть такое.
Но вот пользоваться этим временем свободы, мне кажется, надо. Необходимо. Я напомню нашим слушателям, сегодня гостем студии «Радио Радонеж» был главный редактор издательства «Вече» Сергей Николаевич Дмитриев. Сергей Николаевич, огромная вам благодарность за то, что вы нашли время. И последний вопрос. Над чем вы работаете сейчас? Есть такая задумка?
Ой, вы знаете, я уже говорил, что я специалист по Грибоедову. У меня очень большая книга вышла «Последний год Грибоедова». А в этом году исполняется 200 лет «Горе от ума». 2 июня Грибоедов, приехав в Петербург, написал своему другу Бегичу, что в дороге я закончил «Горе от ума». Развязку последнюю встречи Софьи, там, Молчалина и Чацкого дописал, и слава тебе, Господи, что я это писал. Это было 2 июня 24 года. 200 лет ровно закончилось уже, прошло, и я сейчас пишу книгу «История одного шедевра». Что такое «Горе от ума», как он начал писать его в Персии, когда он его писал, какие герои, какие прототипы, какие афоризмы, какая история постановок и так далее, и так далее. То есть это уникальная будет книжка. У меня, видите, как хитро. Я с одного периода перескакиваю на 100 лет назад, и мне интереснее, так сказать. И скоро, надеюсь, будет такая книга «История одного шедевра. Горе от ума».
Служить бы рад, прислуживаться
тошно.
Тошно.
Кстати, Ленин 150 раз цитировал Грибоедова. То есть Грибоедов вошел даже в советскую эпоху. Я даже здесь описываю, как Луначарский любил Грибоедова.
Потрясающе.
Да, да.
Надеемся, что наша встреча произойдет раньше, чем вы напишете эту работу.
Нет, мы можем с вами специально собраться, Грибоедов, «Горе от ума», отдельная передача.
Прекрасно. Благодарю вас. Спасибо. До скорой встречи в эфире.
Спасибо.